Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Я в ресурсе, я на позитиве, я в моменте. Абьюз, газлайтинг, токсичность, харассмент, личные границы. Все мы знаем, что в последние годы родился новый язык, новояз эмоций. Откуда он родился? Почему мы чувства, старые добрые чувства, заменяем эмоциями? И куда ведет нас новая чувствительность? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Мы приехали в мир, где все стали хрупкими и травмированными. Каждый и каждая носится со своей травмой. От юных девушек с токсичными отношениями до президента Путина с распадом СССР. Соответственно, родился новый язык эмоций. Газлайтинг, абьюз, токсичность и личные границы. В современном мире новые понятия появляются так быстро, что иногда не успеваешь за ними уследить. Язык подстраивается под новые реалии, отражает потребности общества и отношения между людьми. Новый язык пришел к нам из кабинетов психотерапевтов. Например, принять себя, отпустить, и книг по саморазвитию. В издательстве «Индивидуум» выходит в свет новая книга, сборник под редакцией Полины Арансон «Сложные чувства. Разговорник новой реальности. От абьюза до токсичности», который является компасом и путеводителем в мире новой лексики. Откуда пришел новый язык эмоций, о чем он говорит и как людьми овладела новая чувствительность?
Редактор этого сборника Полина с нами сегодня в студии. Полина Арансон, социолог, журналист. Добрый день.
Добрый день.
Поздравляю еще раз с выходом книжки, которую держу в руках, с такой характером. Кстати, не случайно или специально была выбрана такая розовая обложка, как некий такой цвет некой сентиментальности, чувствительности, может быть, даже девочковости?
Не могу вам ответить на этот вопрос, поскольку совсем в этот раз не участвовала в дизайне обложки.
Ну, она, по-моему, очень хорошо подходит, такой еще с розовым отцветом буквы, как будто они так присыпаны розовой пудрой какой-то. Но вот это действительно, мне кажется, что возникло какое-то ощущение появления некого хрупкого эмоционального человека, границы которого и которые невозможно нарушить. Это вот какой-то новый социальный феномен, новая хрупкость, новая уязвимость.
Вот нас все время про это спрашивали во время презентации сборника и в Питере, и в Москве. А что, у нас появился какой-то новый человек? О чем говорит этот язык, да?
Да.
Наверное, я не стала бы говорить о том, что появился новый человек. Всегда довольно страшно делать такие большие заявления. Но я бы сказала, что, наверное, появился новый какой-то личностный идеал. Об этом можно говорить, да? Какой-то новый субъект, под которые мы пытаемся себя каким-то образом подстраивать, да, и этот субъект действительно очень уязвим. Я не думаю, что это чисто какой-то наш российский феномен, это довольно глобальное явление. Мир становится очень-очень непредсказуемым, начал таким становиться еще до пандемии, да, пандемия только добавила еще больше разных аспектов, да, к той непредсказуемости, в которой мы уже оказались. И,
ну, произошла в целом, вот, мне кажется, некая эмоциональная революция. То есть все на эмоции сейчас. Политика, мы еще об этом поговорим, политика более эмоциональная, так сказать, на все книги по саморазвитию, по селф-хелпу. Они абсолютно, так сказать, основаны, как будто вышли из какого-то словаря чувств.
Ну, мне кажется, что мы находимся сейчас в поисках какой-то истины все время, да, и вот в эпоху альтернативных фактов иногда кажется, что уж чувство-то точно не соврет, и поэтому, как вот пишет в введении к этой книге моя коллега Юлия Лернер, заявление «я чувствую» сейчас кажется более правдивым, чем «я думаю,
чем
что».
Чем «я думаю».
Да. И во многом, опять же, это связано с теми процессами, в которых мы живем уже много десятилетий, не только в России, но и во всем мире, да, процессы, связанные с разрушением стабильных социальных структур, которые, конечно, с одной стороны, да, может быть, создавали некоторую патриархальность, создавали какую-то иерархичность в обществе, но при этом на них можно было как-то положиться. На длительные трудовые контракты, на длительные
отношения в семье.
Отношения в семье, да, на представление о том, что у тебя рано или поздно появится собственное жилье и так далее, и так далее, и так далее, да. И когда все эти вещи начинают дробиться, причем одновременно и по всем фронтам, единственное, что человеку остается, это работать над собой. Вот об этом тоже в нашей книге есть замечательная глава под названием «Личностный рост», как вот эти инвестиции в себя становятся таким суррогатом работы с окружающим миром, да, потому что мир не отвечает тебе. С миром очень сложно договариваться. В нем все время дробится, фрагментируется. Человек в нем становится все менее и менее включен в какие-то предсказуемые системы. И для того, чтобы объяснить самому себе, как мы там оказались и как там выжить, мы начинаем говорить о своих чувствах, мы начинаем настраивать себя. Да, есть замечательное совершенно выражение у социолога Эмоса Евы Луз «индивидуальный эмоциональный предприниматель». Вот каждый из нас сегодня немножечко или множечко, да, в зависимости от того, где мы в этом спектре находимся, подстраивать себя под этот личностный идеал.
Вот мы вышли уже на эту тематику, я хотел чуть-чуть поговорить, но вот сразу. Индивидуальный предприниматель, инвестиции в себя. И все чаще говорится о неком эмоциональном капитализме. Угу. Вот что это такое? Что мы действительно, так сказать, пытаемся капитализировать свои чувства, свою чувствительность, свою личность? В чем суть вот этого эмоционального капитализма, который мы описываем постоянно рыночными терминами?
В некотором смысле, да. Это именно так и есть. То есть наши чувства, наши переживания, наш жизненный опыт чувственный рассматривается сегодня многими из нас как капитал. Да? Вот об этом тоже в нашей книжке есть замечательная статья американского антрополога Кристин Годзи про то, что означает инвестировать в отношения, как люди сегодня это понимают. Да? В понятии инвестиции самое главное – это представление о отложенной выгоде. Да? Вы сегодня вложили, но когда-то вы получите там, с процентами. И вступая в отношения, не влюбляясь, вступая в отношения, хорошо бы задуматься о том, да, что вы можете в них инвестировать, какой ресурс, и что вы можете получить обратно. И человек, который находится, я буду продолжать говорить языком этой книги, в токсичных отношениях или в нездоровых отношениях, таким образом становится субъектом, который неправильно распоряжается своим капиталом.
Да? Полин, ну вот я хочу понять, но это в принципе как бы полностью опровергает весь старый язык. Это не любовь, а отношения. Это не любовь, а токсичные отношения, токсичный абьюз. То есть это полностью происходит вся замена классических старых понятий, таких как, не знаю, любовь, привязанность, долг и так далее. Все это поверяется гармонией алгебры и рыночным, так сказать, рыночной капитализацией.
Мне кажется, удивительное самое в том, что эти языки существуют параллельно. На них разговаривают в разных контекстах по-разному. Да? И об этом тоже вот в введении как раз пишет Юлия Лернер, что да, то, как расскажется подруге на кухне о несчастной любви, это не то, как вы о ней расскажете своему психотерапевту.
Или в соцсетях.
Или в соцсетях, да. То есть удивительное как раз в том, что есть конкуренция разных языков, разных представлений о том, как можно и нужно говорить, и где-то в каких-то контекстах и в каких-то сегментах общества считается, что правильно вот так, а где-то, что правильно вот эдак. И для нас, как раз как для людей, которые попытались понаблюдать за этим языком, да, для нас самое главное было, наверное, понять, откуда берется конфликт по его поводу. Почему в тех же соцсетях бесконечно идут войны на тему того, да, зачем говорить... Как прекрасно это сформулировал один из наших авторов, Юрий Сапрыкин, зачем говорить «нарцисс», когда можно сказать «мак». Да? То есть за этими словами стоит разное понимание реальностей. И это разное понимание, вот как раз мы пытаемся понять...
Что токсичный нарцисс.
Да, токсичный нарцисс. Да. Не просто какой-то плохой человек, там, козлина, дубина стаиросовая, а токсичный нарцисс. Здесь разные этики действуют, да, когда мы называем человека мудаком, и когда мы называем его нарциссом, мы приписываем ему разные свойства, мы объясняем его личность, исходя из разных этических представлений.
Ну да, парадигм. О той парадигме описания вы уже упомянули психотерапевта. Это что вообще из психотерапевтического дискурса пришло? Это вот терапевтическая революция, которая произошла на Западе, но, видимо, не произошла в России, где там у каждого уважающего себя человека есть аналитик, в России пока этого не происходит. Это что, вот оттуда, из психоанализа?
Ну, не обязательно из психоанализа.
Ну, вообще из терапии, да.
Отчасти, да, из психотерапевтической практики. Но у нас в нашей книге поучаствовали практикующие психотерапевты, которые как раз очень подробно пишут, объясняют то, что, да, приобретя такое массовое значение, массовое бытование, некоторые термины утратили свой изначальный смысл. Да? Например, вот тот же нарцисс или личные границы, да, они могут... психотерапевтической практике, то есть в непосредственном общении психолога с клиентом, совершенно иначе трактоваться, чем, скажем, в каком-нибудь инстаграмном бложике, да. Mm-hmm. Я думаю, что самым, наверное, таким большим рассадником этого языка, скажем так, сегодня стал, конечно, интернет, стали социальные сети и жанр self-help, да, какой бы он ни был, вот это печатная литература, или это блоги, или это какие-то ютубные ролики, вот жанр самопомощи как раз производит и воспроизводит этот язык, наверное, в наибольшей степени. И в России, наверное, он особенно востребован именно потому, что огромное число людей не могут себе позволить аналитика, с которым они могут работать.
Позволить купить книжку.
Да, они могут себе позволить купить книжку, может быть, они могут позволить себе записаться на какой-то психологический марафон, они могут бесплатно посмотреть в YouTube какое-то видео, да, и в результате они приобретают вот этот новый язык, но... значения этих слов совсем не обязательно такие, да, какие они...
изначально родились,
Задумывались изначально.
Это что, в России какой-то карго-культ, может быть, вот этого новой чувствительности? Что когда каждому субъекту обязательно надо найти в своем прошлом, ну, впрочем, я думаю, не только в России, какую-то травму. Вот это вообще тоже интересный вопрос, да, травматический поворот. Поскольку, так сказать, речь идет о терапии, к нам язык приходит из... собственно, медицинской и парамедицинской области, значит, надо говорить о том, что изначально, фундаментально всякий человек болен. То есть у человека есть травма. Эту травму надо лечить. И, соответственно, люди, как сказать, как господин Журден, прекрасно живший, не знавший, что он говорит прозы, точно так же вдруг господин Журден узнает, что у него есть травма. И он начинает в своем прошлом искать эту травму. Это похоже на описание? Это было, как пример, как россиянам сказали, что у них были ужасные 90-е, что 90-е были ужасные травмы, распад Советского Союза был травмой, и все бросились назад искать вот эту травму. Это похоже?
Отчасти. Но я сначала хочу сказать про карго-культ, раз вы с этого начали. Да. Я не очень вообще люблю эту концепцию, эту теорию, и мне кажется, что она совсем не про то явление, которое мы здесь наблюдаем. Угу. Мне кажется, что это абсолютно органично выросший такой язык, который вырос на постсоветской почве абсолютно не случайно. И этому есть, наверное, много разных объяснений, но вот, наверное, самое такое фундаментальное про... отсутствие в России, вообще в постсоветской России, публичного языка говорения о субъекте, да, об отдельном человеке. Угу. Лет 10 назад, может быть, чуть меньше, в Европейском университете в Санкт-Петербурге вышел замечательный сборник под названием «Синдром публичной немоты», в котором речь как раз шла о том, что вот на постсоветском пространстве практически отсутствует язык публичного дебата. Да, публичного говорения, и уж тем более публичного говорения об отдельном человеке, его нуждах, да, его переживаниях. Отсутствует как сам язык, так и процедурность обсуждения. Это тоже очень важный момент. И, возможно, вот этот язык, какой бы он ни был, он может нам казаться наивным, он может нам казаться действительно чрезмерно полным заимствований. Но в некоторой степени это попытка заполнить эту публичную немоту хоть чем-то, да?
Ну вот. Да, разговором о вот этих самых личных границах, о личных переживаниях, о чувствах индивида. То есть это своего рода шаг от коллективизма, от «мы», от принудительного коллективизма 20 века, да? Попытка индивидуации через вот этот вот новый язык, каким бы он таким птичьим ни казался.
С одной стороны, да, во многом это так. С другой стороны, это вообще попытка... создать язык говорения о чувствах, который не был бы, с одной стороны, поэтизирован, да, не иносказательный какой-то язык там, комет и метелей, а вполне конкретный язык, описывающий, да, вполне конкретные переживания здесь и сейчас. И в то же время это не табуированная какая-то лексика, которая описывает, да, тоже, может быть, какие-то какие-то интимные вещи. Вот об этом пишет как раз заключение Гасан Гусейнов. У нас очень интересно, мне кажется, получилась такая динамика в этой книжке. У нас введение и заключение между собой находятся в некотором противоречии, да, ну, скорее в диалоге, потому что то, о чем пишет
Юлия Лернер,
да, она скорее делает акцент на том, что у этого языка действительно есть репрессивный потенциал, потому что когда мы все начинаем одинаково говорить одними и теми же формулами, одними и теми же клише, мы как раз лишаемся вот этой возможности, да, говорить о себе, говорить именно о том, что переживаем мы здесь и сейчас. Мы упаковываем свои переживания в доступные другим слушателям, там, читателям формулы. И важный очень момент здесь, да, в том, что у этого языка, конечно, специфическая оптика, он как бы настроен на то, чтобы улавливать злоупотребление властью. Mm-hmm. Да, у него есть вот этот вот аспект. И поэтому, когда мы используем именно этот язык говорения о себе, то мы по умолчанию немножко встаем в позицию субъекта, который находится с миром в отношениях власти, а не в отношениях там, любви, дружбы там, и еще каких-то. То есть для этого субъекта очень важно поставить себя, грамотно выстроить свою стратегию существования в этом мире со всеми своими эмоциями, вот с этим самым эмоциональным капиталом. И в этом смысле у этого языка действительно есть такой нехороший репрессивный потенциал. А Гасан Гусейнов в заключение говорит о другом. Он говорит о том, что вот у нас на советском пространстве вообще традиция говорить о себе, о своих переживаниях не сложилась, потому что у нас есть старая там, классическая поэтическая традиция, традиция русской литературы, которая как бы спускается сверху. Да? Мы все в школе учим наизусть письмо Татьяны.
Да.
В подворотне говорят еще каким-то языком, а языка, который позволял бы как-то рационализировать свои переживания, у нас не сложилось, потому что да, на советском пространстве психология не была повсеместная, а уж от психоанализа вообще, да, отмежевались давно, и совершенно как бы этот язык никак не проник на советскую почву. И поэтому вот с переходом от советского к постсоветскому, да, этот язык стал очень важным. Это действительно такая попытка сконструировать себя. Тоже Юля об этом много писала в других публикациях, не в этой книге, то, что на постсоветском пространстве как будто отсутствует то, что в английском языке принято называть self. Mm-hmm. Вот это вот «я», которое само на себя смотрит, само себя все время описывает, анализирует, рефлексирует по поводу каждого своего переживания, этого в нашем русскоязычном пространстве как будто нет. У нас есть понятие «личность», но оно очень такое политически нагруженное, да? У нас есть понятие «душа», опять же, очень поэтизированное. А вот этот «self», автономный, знающий, чего он хочет, понимающий свои потребности, выстраивающий свою жизненную стратегию, исходя из этого знания.
Рациональный индивид, как бы оторванный от таких вот больших нарративов души, и так далее. Больших нарративов, которые в том числе использовались для властью, да, для репрессии. Да, потому что за чувствами, за любовью часто скрывалось просто насилие там, государства над человеком, одного человека над другим. Постпатриархальный язык, который опрокидывает прежние иерархии власти. Да, и поэтому, наверное, он так нов и так неудобен. Продолжим наш разговор о нем после небольшой паузы. Программа «Археология». Говорим сегодня о новоязе чувств. Токсичность, газлайтинг, абьюз, личные границы, принять, отпустить. Весь этот новый язык, который появился в последние годы, одни ими восторгаются, другие его ненавидят, но все так или иначе мы его обсуждаем. И о нем сейчас говорит Юрий Сапрыкин, журналист и культуролог, в разговоре с Антоном Сергеенко.
Весь этот язык возник из психотерапевтической практики. Даже не из там, психоанализа как теории, не из Фрейда, а вот из того, какое это приложение получило в последние десятилетия. Вот. А тут есть много самых разных вещей, с которыми это связано. Наверное, тут сыграл свою роль и опыт последних войн, и открытие травмы в целом, и посттравматического синдрома, вот, и перенесение этой симптоматики с таких состояний, вызванных физическим, телесным опытом на всю психологию, на всю психику в целом. Вот, и вообще какое-то общекультурное изменение, связанное с, ну что ли, расширением прав или признанием ценности самых разных идентичностей и, ну там, человека вообще вне зависимости от того, какой он принадлежит расе, какому он принадлежит полу, как бы насколько он там успешен, состоятелен и так далее, и так далее. Как бы культура все в большей и большей степени, если мы говорим о западном мире, говорит человеку, что, ну, как бы ты достоин уважения, ты достоин защиты, ты достоин какого-то комфорта, это твои базовые права, просто по факту своего рождения. Ну, как бы все эти вещи, когда соединились вместе, с одной стороны, ну, вот понятие травмы и распространение его на самые разные сферы, с другой стороны, вот такой общекультурный поворот в сторону гуманизации и признания ценностей за каждым отдельным человеком, с третьей стороны, психотерапевтическая практика, все это породило вот этот комплекс понятий. Вот. А понятно, что все это переехало в какой-то момент и в Россию, и в русский язык, и, ну, как бы, чем больше здесь психотерапии, тем больше здесь этих слов. Вот, перелом, наверное, произошел как раз в тот момент, когда терапия стала, ну, вот таким, такой новой религией современного городского человека или квазирелигией, вот, или какой-то практикой, к которой все обращаются по умолчанию за решением своих внутренних проблем.
Юрий Сапрыкин в разговоре с Антоном Сергеенко. Полин, ну вот я хотел бы вернуться к рыночной составляющей этого языка, потому что вот Юрий говорит, действительно, ты достоин комфорта. И вообще вот эта рекламная фраза, ведь я этого достойна. Это абсолютно новое, да, для человека то, что прилетело из рекламы 90-х, нулевых годов, понятие, что ты достоин или достойна чего-то. Это вот этот вот неолиберальный индивид, он, она эгоист. Это некий эгоистический субъект, который говорит, что вот главное – это я и мой индивидуальный комфорт, я стремлюсь к счастью, и из этого, собственно, исхожу.
Слово «эгоист» нагружено такими коннотациями, что если я сейчас скажу «да», да, то это будет такое моральное суждение.
Я ну, думаю, есть просвещенный что... эгоизм. Эгоизм, собственно, в такой, в просветительской рациональной традиции, в конце концов, рынок на эгоизме стоит. Лок стоит, и весь неолиберализм стоит на эгоистичном индивиде. Ну, просто индивид, преследующий свои права. Потому что мы, конечно, выросли из этики, где, конечно, надо было жертвовать. Надо было жертвовать собой, своим телом, своим чувством, своим временем ради чего-то большого и общего. Не обязательно это строительство коммунизма, а, может быть, мать ради ребенка, жена ради мужа, ну, в том числе и там и муж там ради семьи, ради зарабатывания денег. То есть это было некое общество взаимных жертв. Вот. И сейчас кончается общество взаимных жертв, и начинается общество взаимных требований.
Можно сказать и так, я чуть-чуть назад, на шажок назад вернусь по поводу эгоиста. Мне очень понравилось, как однажды в обсуждении вот, содержания этой книги один из наших авторов, Григорий Юдин, сказал, что это индивид, которому очень трудно представить себе любые формы нерепрессивной солидарности и привязанности. Не обязательно эгоист, а человек, который не может помыслить, да, близость, которая не была бы для него опасной в какой-то мере. Да? То есть любая близость грозит... дисбалансом. Любая близость, да, токсично. Про это пишет как раз Оксана Мороз, да, что мы очень боимся вот этого злоупотребления власти. И этот язык позволяет нам каким-то образом, да, эти злоупотребления находить, называть и, может быть, от них отгораживаться. Но по поводу общества взаимной жертвы и взаимной, как вы сказали?
Требований.
Взаимных требований.
Или взаимных опасений.
Тут у меня есть некая теория на этот счет. Я попытаюсь ее изложить в трех словах. Мне в этом смысле очень помогает понять, как устроен, да, этот индивид и его общество, концепция долговой морали. Вот как раз Григорий Юдин у нас про это написал в книгу, да, про идею «никто никому ничего не должен». Вот она центральная, на самом деле, вообще для всего. Мне кажется, что вот на эту долговую мораль нанизывается как раз все остальное. И я в этом смысле... полагаюсь на концепцию Дэвида Гребера, который написал блестящую совершенно книгу «Долг. 5000 лет истории». И он разделяет условно, да, три типа долговой морали. Иерархия, обмен и повседневный коммунизм. Иерархическая долговая мораль – это как раз то, о чем говорите вы. Да? Это вмененный сверху долг, основанный на идее какого-то мифического или реального прецедента. Мы вас завоевали 5000 лет назад, и теперь вы нам должны оброк, там, а мы вас будем защищать вот от тех вот нехороших ребят, которые иногда приходят и всех тут бьют. Или вот мы вас сделали из нашего ребра, и вы нам теперь, пожалуйста, борщ, а мы будем, значит, деньги чемоданами носить. Да? То есть вот такого, это я очень упрощаю сейчас, но идея иерархической долговой морали – это вмененный долг, который, да, каждый должен исполнять по-своему. Там есть некоторый, да, компенсаторный такой механизм, вы делаете это, мы делаем то, но поменять это местами невозможно. Да? И каждый знает, каждый сверчок знает свой шесток. Есть общества, которые так работают, да, это, в принципе, такая вот патриархальная мораль. И то, что мы видим сейчас, как мне кажется, это во многом попытка уйти от этой долговой морали иерархии. Вот то, что нам говорят наши информанты в интервью, у нас в отношениях все поровну. Никто никому ничего не должен, не дай бог. Ни я ей не должен, ни она мне. У нас все поровну. И вот эта идея абсолютной симметрии, которая подменяет идею равенства, да, то есть люди часто в этом смысле равенство и симметрию отождествляют. Эта идея, это попытка перейти к долговой морали обмена, которая как раз такая эмансипаторная, освободительная. Я вам даю столько-то, вы мне даете столько-то, между нами нет никакого долга, мы подвели баланс, и в любой момент можем разойтись. Равноценный обмен позволяет людям действительно жить независимо друг от друга. Идея, по идее, красивая, хорошая, и я думаю, что люди, которые социализировались, да, где-то в Советском Союзе и потом, она их очень вдохновляет. Потому что, ну, наконец-то можно жить не так, как наши родители жили, которые все время были кому-то что-то должны. А вот мы будем жить по-другому. Мы вот выстроим такие здоровые отношения, в которых не будет этого токсичного абьюза. Никто не будет никому ничего должен, а будет только равноценный обмен. Но как нам показывает антропология и 5000 лет истории долга, к сожалению, у этого есть обратная сторона. Общества, в которых есть только равноценный обмен, прекращают свое существование.
У них нет человеческого клея вот такого.
У них нет повода развиваться, да, у них нет повода создания какой-то коллективности. Поэтому в традиционных обществах, вообще говоря, равноценный, стопроцентный симметричный обмен практически не практикуется. Если вы мне принесли мешок картошки, то я вам отдам яблоками,
да? Условно говоря, да, то, что вот пишет Юдин, то, что вы сейчас сказали. Если действительно построить такое идеальное общество, где никто никому ничего не должен, где все соблюдают свои личные границы, где полный паритет, обменный паритет, то это общество распадется. Это общество атомизированных индивидов, каждая в своей капсуле, ощерившаяся и защитившаяся вот этим новым языком. И это общество, распадающееся на монады.
Такая опасность существует, да, что мы можем зайти, вот, мы можем по этому вектору двигаться в какую-то в эту сторону и оказаться вот в ситуации, когда действительно мы потеряем понятие коллективности. Я думаю, что такую как бы окончательно антиутопию все-таки невозможно построить на Земле. Да?
Кто-нибудь просто стукнет кулаком по столу, скажет, черт подери, все это, есть любовь, я хочу там это самое ради любви там, закончить жизнь самосожжением на Красной площади. Вот. И весь этот эмоциональный обмен, капитализм, он летит к чертовой матери, когда вдруг прорывается какое-то такое нерациональное чувство.
Ну, Гребер как раз пишет про то, что прорывается всегда в человеке человеческое, он называет это повседневным коммунизмом. И что даже в самых неолиберальных обществах и в самых капиталистических контекстах всегда между людьми сохраняются отношения бескорыстности. Да? Вы более-менее везде можете стрельнуть сигарету, более-менее везде вы, наверное, можете попросить зарядник к телефону. Да? Какие-то очень простые, очень базовые вещи, они заложены в то, как общество функционирует, и без них оно работать не будет. Да? И в том, как даже в самой капиталистической, самой какой-нибудь неолиберальной компании, вот уже на практике люди разделяют, допустим, сферы ответственности в каком-то проекте, да? Ну, как вот он описывает, например, вот работники там Shell, допустим, или Exxon, там, какой-нибудь там супер нефтяной корпорации, им нужно проложить трубу. Они не будут обсуждать, кто кому должен какой гаечный ключ. Они просто передай гаечный ключ, тебе передают гаечный ключ. У нас есть у людей вообще вот это в нас заложено. Мы по-другому, вообще-то говоря, не очень умеем. Да? Если сверху выстраивается еще какая-то социально-экономическая формация, она может быть такой, ну или еще какой-то, но вот этот базовый повседневный коммунизм, который мы практикуем ежедневно со своими друзьями, со своими близкими, да, хоть в какой-то мере он существует. И в этом, наверное, есть какое-то наше спасение, потому что в этом базовом коммунизме есть идея не симметрии, да, не мгновенной рецепрокности, а идея цепочки добра. Да?
Ну да, передается, да, да, как там, не знаю, подвешенный кофе. Условно говоря, ты оплачиваешь кофе незнакомому человеку,
абсолютно,
и он оплачивает, она оплачивает второму, третьему и так далее.
Да, именно так. И вот это отсутствие ожидания мгновенной выгоды, мне кажется, что это очень классная идея. И в какой-то степени именно она, как мне кажется, противостоит вот тому эмоциональному капитализму, про который мы все время
говорим.
Ну да,
то есть здесь надо понять, что мы, конечно, этот язык тоже понимаем очень хорошо, что мы вышли на разговор о его опасности. То есть он не только может быть, при том, что он объективен, да, он вскрывает объективно существующие травмы, там, тысячелетние какие-то угнетения, иерархии в обществе. Но, с другой стороны, он формирует очень новую опасную реальность сам по себе, да, это вот о чем и Лернер, Юлия Лернер говорит, которая тоже может нас, да, поработить. Потому что если все мы друг для друга станем токсичными абьюзерами, то да, кто же в лавке останется? Вот, условно говоря, да?
Ну, так, да, конечно, эта сторона тоже есть. Не только кто останется в лавке, а...
То есть не следует все отношения и всю нашу реальность переводить на вот этот вот язык, который записан в этом словаре вашем.
Я не могу сказать, следует или не следует. Мы видим, что у людей есть потребность это делать, да? Они зачем-то этот язык используют. Наверное, им кажется во многом, что так безопаснее, да? Потому что есть потребность объяснить вот это абсолютно непонятное, что происходит в этом мире. Поэтому назвать человека нарциссом в некоторой степени проще, чем назвать его м***ком, потому что м***ак – это что-то непредсказуемое. Вот плохой человек тебе попался на дороге, а почему он такой, ты не понимаешь. Ну, вот просто он делает какие-то гадости, он какой-то противный,
нехороший.
А тут,
оказывается,
а тут у него диагноз.
У него были там, да, токсичные родители,
да,
например.
Да, ну, как бы вот
и
он
все,
больной, все не надо с ним
связываться,
обойти его стороной.
Ага.
И вот что касается травмы, тоже есть, мне кажется...
Это вообще, кстати, часть медикализации, да, это часть вообще, если современное общество, вот у вас тоже об этом пишут, что... Вот это веберовское расколдование мира, disenchantment of the world, и это революция науки, да, которая говорит, что нет, как чего-то там существенно, там тоже революция фрейдизма, которая не говорит, что это божественное чувство, он говорит, есть типа либидо, и вот, пожалуйста.
Да.
И вот медицинское, то, что мы начинаем говорить о чувствах на языке медиков, на языке терапевтов, то есть это часть вот этого вот современности и современного расколдования мира.
Не согласна категорически. В том смысле, что это не расколдовывание, а новое заколдовывание.
А, новым языком.
Да. Знаете, как где-то я недавно прочитала замечательную фразу Александра Михайловича Пятигорского, что пробивая потолок одного мифа, человечество оказывается в подвале другого. И вот я абсолютно убеждена в том, что этот язык и это представление о субъекте, которое, да, вот этот язык каким-то образом описывает и одновременно конструирует, это и есть наш новый сегодняшний миф. Мы недавно со студентами на курсе в Unliberty, который я делала буквально пару месяцев назад, мы разбирали нарративы, то есть, да, рассказы людей о себе, написанные этим языком. Mm-hmm. Мы смотрели там и любовные истории, мы смотрели истории выгорания. Да, вот я была вот с абьюзивным нарциссом, потом я пошла к терапевту, я, значит, боролась с собой, мне было очень тяжело, я чувствовала, что я внутренне умерла, но потом... Мне помогли вот эти таблеточки, я выкарабкалась, и теперь я счастлива, я поняла свои потребности, и всем советую сделать так же, да? Или вот я очень была уставшая все время на работе, мне было очень тяжело, я еще не понимала, что это выгорание, но потом мне объяснили, я пошла к терапевту, и терапевт мне снова дал таблеточки, но я сначала его не послушала, и мне стало еще хуже, я попала в психиатрическую клинику, и вот там у меня наступило, там какой-то инсайт мне пришел, я, не знаю, прочитала какую-то книгу, и я снова выкарабкалась. И я все думала, что мне это напоминает. А одновременно с этим, конечно, вышел новый альбом Оксимирона, который мы все прослушали. Я думаю, что мне это напоминает. И тут мне пришел на помощь тот самый Оксимирон и его батл-рэп с Гнойном, где он пересказывает в 4 минутах теорию пути героя антрополога Джозефа Кэмпбелла. И теорию эту можно критиковать, она, конечно, сильно очень упрощает, да, это я расскажу в 2 словах для зрителей, да, это, в общем, очень похоже на проповскую идею, да, структуры магической сказки. Кэмпбелл сравнивает сотни разных мифов, написанных там или устно сложенных в разных культурах в разное время, и показывает, что у них у всех есть очень похожая структура. Да, он, наверное, упрощает, наверное, где-то, как говорится, натягивает сову на глобус, но... Здесь было очень интересно то, что да, люди, говорящие терапевтическим языком о себе, как Оксимирон в том числе, сами прибегают к этой, вот он сам описывает свой опыт, говорит, что вот концепция Кэмпбелла, она меня описывает. А это магический путь, да, это герой, который слышит зов, он откликается на этот зов, к нему приходит магическая помощь в виде... Вот в данном случае в виде терапевта, в виде коуча, в виде книжки, которая случайно падает с полки в книжном магазине. Он, герой, вооружившись новыми знаниями, выходит на борьбу с какими-то монстрами. Сначала монстры его, конечно, побеждают, но как же, конечно, да? Дальше он проводит некоторое время в, как бы в так называемой лиминальной фазе, да, он как бы духовно умирает или достигает дна, как люди пишут вот в этих нарративах. А потом потихоньку с помощью заново уже осмыслив полученные инструменты, этот герой начинает выкарабкиваться и приходит к мессианской фазе, когда он рассказывает всему миру о том, что с ним произошло. И вот эти нарративы о... сначала как бы узнавание себя в травме, а затем пути излечения от этой травмы, да, вот закольцованный такой нарратив, я понял, что у меня травма, или я понял, что здесь у меня не так, и вот я прошел вот такой вот путь по кольцу к душевному здоровью, абсолютно укладывается вот в эту концепцию мифа.
Ну, понятно, да. То есть описание, самое описание через травму. Программа «Археология». Говорим сегодня о сложных чувствах. Именно так называется разговорник новой реальности «От абьюза до токсичности», изданный издательством «Индивидуум» под редакцией Полины Арансон. Даже вот хочу зачитать несколько вот такие цитаты, да, из Фейсбука. София Слоним, она пародирует новый язык. «Спасибо, что поделились. Это ценный опыт. Это опыт. Мне некомфортно. У меня нет ресурсов. Я прислушиваюсь к своему телу. Надо уважать границы. Никто никому ничего не должен. Нет, это вечеринка только для самых близких. Красота – это миф. Вот номер моего терапевта. А фарму пробовала? Молодец, что делишься». И так далее. Как родился этот, из чего родился этот новый язык, и что он значит для нашего современного общества? Рассуждает культуролог Владислав Земенков.
Новый язык, он связан прежде всего с обилием терминов, с тем, что для каждой эмоции, для каждого переживания есть свое определенное название. И когда мы говорим о той или иной эмоции, мы подразумеваем использование тех или иных понятий. Наши слова и наш язык формируют реальность, да, проецируя определенные матрицы отношений, эти отношения все больше и больше плодятся и появляются, с одной стороны. А с другой стороны, сами отношения влияют тоже на появление, и, может быть, даже не на появление, а на распространение этих слов. То есть, когда просто ты видишь такое разнообразие, да, вокруг себя, ты и задаешься вопросом, как тебе это разнообразие охватить. Мы не пытались с коллегами создать словарь, который позволит людям использовать его как пособие какое-то дидактическое для того, чтобы научиться говорить на этом языке. Скорее, наша цель заключалась в том, что мы уже видим, как эта реальность формируется, как создаются и существуют различные ситуации, в которых эти слова используются к месту и не к месту. И наша задача, да, как, ну, наверное, исследователей, да, в большей степени, да, была в том, чтобы нащупать и рассказать об этих ситуациях, но не с целью сказать, что вот эта ситуация правильная, здесь правильно использовать то или иное слово, а здесь эта ситуация неправильная, и не надо использовать эти слова. Скорее, чтобы люди научились ориентироваться в этом огромном многообразии ситуаций, да, которые часто стоят за словами. Да, то есть, что там слово «абьюз», да, подразумевает собой не простое использование этого слова в ситуации, когда кто-то там пересекает ваши личные границы, а означает очень сложный комплекс эмоций, на самом деле, связанных с неравенством, да, и с дисбалансом власти, с, опять же, с теми самыми личными границами, которым посвящена отдельная статья, и которые тоже являются проблемным термином сами по себе. То есть, скорее, это вот такая вот попытка столкнуть противоречивые и часто не, и не всегда совпадающие точки зрения относительно этих терминов.
Владислав Зименков, культуролог, в разговоре с Антоном Сергеенко. Насколько это мужской язык, насколько же, ну, то есть, вообще, насколько он вообще произошел из феминизма, из женского дискурса? Да, потому что все-таки традиционно себя более такой обделенной жертвой отношений, токсичных отношений, токсичный нарцисс обычно относится к мужчине. Да, вообще, кстати, нарцисс к мужчине. Женщина может быть токсичным,
конечно,
нарциссом?
Конечно.
Ну, как-то так в голове увязывается с мужским образом. Так вот, насколько это женский язык?
Ну, в той степени, в которой женщины вообще в большей степени являются потребителями, да, литературы в жанре self-help, в той степени, в которой женщины больше посещают психотерапевтов, обращаются за какой-то терапевтической помощью или вообще сами вовлечены в так называемые помогающие профессии, можно сказать, да, что это язык, сформированный женским опытом во многом, да, и, конечно, многие слова в этом языке, да, сформировались именно в ходе становления феминизма, да, и именно в рамках вот феминистской какой-то теории позволяют описать ситуации неравенства, с одной стороны. С другой стороны, возьмите того же Оксимирона. Ну, казалось бы, да, исключительно такая маскулинная фигура, mm-hmm. ну, батл-рэпер, камон, как бы, ну, только, наверное, водитель КамАЗа, еще более маскулинная фигура, да, лесоруб. И вот у нас на глазах, да, вот эта маскулинность начинает говорить этим языком. Я думаю, что здесь речь, может быть, не столько даже про гендер и даже не поколение, потому что нас тоже часто спрашивают, это язык нового поколения? Не совсем, да? Есть какие-то отдельные слова, которые специфически поколенческие, может быть, есть отдельные слова, которые чаще встречаются, да, в вокабуляре женщин, а не мужчин. Это все так. Но вообще говоря, это, как мне кажется, язык, маркирующий социальный статус. Это язык образованных горожан.
Ну да, да, тот, кто способен об этом говорить, он, так сказать, это один из возможных языков для, так сказать, для мышления о мире, да, для мышления о себе. А, хорошо, давайте сейчас о мире поговорим. Как вообще выглядит этот новый мир на эмоции? Вот то, что мы говорим, когда, ну, это 21 век, наверное, mm-hmm. да, все-таки, когда там, я не знаю, после Холодной войны, после Стены, да, распались большие идеологии, распался большой 20 век, мы выходим в новое общество идентичностей, да, mm-hmm. в новое общество эмоций. Что такое вот этот мир на эмоциях? Вот, например, даже вот мы с этого начали, в стартовом сюжете Антон говорил, вот Путин тоже ведь фактически, да, это эмо-политика. Mm-hmm. Это Россия на фрустрации. Вся Россия в ООН, это, так сказать, это страна на фрустрации, которая пытается свою фрустрацию и вот, личные границы. А вот Путин говорит, никаких вот наши красные линии. Вот они в Украине, вот они в Беларуси, вот они на Кавказе. Те же самые личные границы. Это вот что, тоже часть этого новой эмоциональности?
Нет, не думаю. Я не думаю, что поведение конкретного Владимира Владимировича Путина можно проинтерпретировать с точки зрения новой эмоциональности. Я думаю, что какие-то другие концепции лучше помогут это описать. Да, там, я не крупный специалист по Карлу Шмидту, но думаю, что вот идея суверена, который, когда хочет, тогда и вводит свое чрезвычайное положение, вот, в гораздо большей степени как-то адекватно это описывает.
Ну, много чего, да, собственно, и большую часть, да, много политика 20 века можно на эмоциях посмотреть не из стратегического, не из рационального расчета.
Ну, безусловно, а конечно, да, вот и попытка мобилизовать аффект, она, конечно, существует, но насколько это специфически новое явление, угу. я не знаю.
Ну, хорошо, в целом тогда, что такое вот этот новый мир эмоций? Он более холодный, более отстраненный. Мы как-то вот давно делали эфир о том, что секс для людей меньше значим. Происходит десексуализация. Молодежь чаще сидит, ну, совсем уже ну, подросткового, старшего подросткового возраста сидит в чатах. И как бы для какой для нас был приоритет секс и вообще интимной близости, для них гораздо важнее какие-то другие вещи. Это часть от вот этой новой отстраненной эмоциональной культуры. Культуры не чувств, а эмоций.
Ну, отчасти да, да, это вот как раз то, про что речь идет у нас в введении к этому сборнику, то, что мы сегодня мы движемся от чувств именно, да, от непосредственных переживаний к эмоциям, то есть от к отрефлексированному опыту, да, какой-то рационализированной попытке говорить о себе. Здесь, мне кажется, есть такой важный момент представления об успешно прожитой жизни, да, вот современный человек, возвращаясь к идее эмоционального капитала, все время должен вкладывать и показывать всем свой эмоциональный капитал. Да? Успешно прожитая жизнь – это не просто приобретение спортивного автомобиля, а это кайф, который вы от этого автомобиля получаете. Да? То есть содержание ваших сторис в Инстаграме должно быть про чувства, которые вы от этого автомобиля испытываете, а не о том, сколько в нем цилиндров там, и с какой скоростью, скорость он развивает, за сколько секунд. Да? То есть успешная жизнь – это жизнь, полная сильных эмоций, да, причем, конечно, желательно позитивных, а не негативных, потому что если у вас эмоции негативные, вы куда-то не туда вложили этот свой капитал. То есть вам необходимо не только стремиться к какому-то статусу, а публично чувствовать, публично испытывать эмоции. Про это тоже замечательная совершенно глава в нашем сборнике под названием «Ничего не чувствую». Ее написала замечательный социолог Наталья Савельева. Я сначала не поняла, зачем она нужна. Наташа ко мне пришла, говорит, давай вот про это. Я говорю, что? Ну, как бы вообще, почему, зачем? Непонятно мне. Она говорит, а ты посмотри, как часто люди на самом деле проблематизируют свое состояние, да, отсутствие какого-то переживания. Вот сказала, я должен что-то чувствовать, а я не чувствую. И действительно, Наташа меня убедила в том, что для многих людей состояние «я не чувствую что-то там, где я, казалось бы, должна или должен» – это проблема. Потому что если я не чувствую, то значит со мной что-то не так, да, я какой-то неправильный субъект, у меня, наверное, где-то блоки эмоциональные, может, я травму еще не проработала свою, еще что-то не так. Ну и, конечно, я социально неадекватный субъект, потому что я не могу поделиться этой эмоцией, я не могу выставить ее на публичное обсуждение, ну, да, одобрение, и в качестве вот этого самого return of investments получить свои лайки, и, да, своих новых фолловеров и так далее. То есть ничего не чувствовать, это значит не участвовать вот в этом рынке.
Ну да, быть проигравшим, да, в этом эмоциональном рынке.
Не участвовать в нем, не то чтобы, да, даже быть проигравшим, а даже не иметь возможности занять в нем какую-то позицию.
И поэтому, да, это тоже плохо, хотя, в общем-то, язык к этому идет. А это, ну да, это, наверное, вот я пытаюсь понять, это инфантилизация или наоборот, это более взрослыми все, перевзрослыми? Становится человек слишком молодым, слишком инфантильным или слишком старым?
Наверное, здесь можно скорее говорить о том, что...
Или, может быть, в моем вопросе есть эйджизм.
Страшный эйджизм, токсичный. Да. Мы, наверное, связываем с понятием молодость, способность испытывать острые чувства, да, какие-то переживания, и в этом смысле способность до конца жизни быть таким вот чувствующим субъектом, чувственным субъектом, субъектом, реагирующим на какие-то явления вокруг. Наверное, в этом смысле, да, это попытка сохранить молодость. Да? Человек, который говорит все время о том, что он переживает, каким-то образом, наверное, конструирует себя как нестареющего.
Ну вот я еще думаю, я сейчас пытаюсь вот это все вытянуть на какую-то такую политическую социологию, на то, что происходит в политическом смысле с нашим обществом. То есть сейчас, да, абстрагируемся от человеческих отношений, да, от токсичных абьюзеров и нарциссов. А вот мы говорили о том, что внешняя политика, там, России и других стран становится массовой. Да даже внутренняя, я думаю, да, что вообще главной темой повестки является в последние десятилетия после Болотной? Оскорбленные чувства. То есть вот эта вот культура виктимности, культура травмы, она распространена, в том числе, не знаю, искренне, не искренне, но она используется разными группами людей, которые тоже говорят, да, вот у нас есть чувства, у меня есть лапки, да, вот, да. Я оскорбленный, вот, пожалуйста, Следственный комитет, рассмотрите мое оскорбление.
Ну, да, мы видим в данном случае, что власть инструментализирует этот язык для того, чтобы уже, да, не дискурсивные какие-то репрессии, ну, да, организовывать, языки, а вполне себе такие, вполне себе реальные.
Нормальные, да, с овсином, шваброй.
И в этом смысле вот, да, содержание этого языка, да, содержание того, что именно в России люди вкладывают в эти слова, оно тоже, конечно, чрезвычайно политическое, потому что, например, та же история про личные границы, мне кажется, очень показательный, потому что в российском публичном дискурсе личные границы – это не какая-то мембрана такая, да, тонкая, чувствительно реагирующая на там, разные смыслы, где-то, может быть, даже проницаемая с двух сторон. Вот личные границы, как их описывают многие российские там, популярные блогеры, это колючая проволока, через каждые 3 метра там стоит вышка, на ней стоит человек с Калашниковым и ходит пограничник с Мухтаром. Вот так выглядят личные границы в представлении в массовом понимании русскоязычном, что это такое. И это не случайно, потому что если человек живет в обществе, где у всех вокруг запотело-забрало, да. У нас была идея, кстати, тоже включить это выражение
«запотело-забрало». Прекрасный мем, да, «запотело-забрало», очень хорошо, да. Хотя и страшное его происхождение, я думаю, наши зрители вспомнят, да, что это когда на каком-то митинге, не помню,
в Петербурге,
да, один из про-навальновских, по-моему, митингов, ОМОНовец двинул в печень пожилой женщине, вот. И потом уже на разбирательстве он сказал, что запотело, забрало, не видел, кто перед ним.
Да, вот вы же, если человек живет в обществе людей с запотевшим забралом, то та степень агрессии по отношению к нему чрезвычайно высокая. И вот этот язык, это представление о себе, как о ком-то, кто очень уязвим, его надо постоянно защищать, оно абсолютно объяснимо, да. В этом смысле даже вот идея здоровых отношений, которую... Многие вот люди, с которыми мы с Владом разговаривали еще когда про любовь, делали интервью, это, знаете, вот построить здоровые отношения, это такой островок безопасности. Вот вокруг вас там налоговая инспекция, санэпидстанция, какие-то люди, которые хотят вам вколоть какую-то непонятную вакцину, вы им не верите, да?
Ну, вот у вас... Кстати, вот извиняюсь, на секунду прерву, антиваксерство тоже отчасти может, да? «Мое тело, мое дело». Говорят антиваксеры, и они тоже как бы отсылают вот к этой новой телесности, новой культуре как бы индивидуации.
Ну, это немножко другая тема, да, про,
ну,
то,
да,
как,
не будем
про то, как апроприируется, да, по идее, язык демократический, может быть, в каких-то недемократических контекстах. Мы знаем, что Виктор Орбан прекрасно владеет этой технологией, да, и не только он, и Трамп тоже. То есть это такой очень страшный, очень интересный такой процесс, да, как язык демократических ценностей становится языком исключения, языком репрессии. Но мне кажется, сейчас мы не будем в эту сторону уходить. Понимаете, вот когда вокруг такая агрессивная среда, и человек совершенно не обязательно должен быть белоленточником, ему совершенно не обязательно ходить на пронавальновские митинги, но человек все равно каждый день сталкивается с какой-нибудь дрянью, да, с каким-нибудь очередным выкрутасом абсолютно непрозрачного российского законодательства. И в надежде хоть где-то в своей жизни, да, создать вот этот вот уголок...
Островок нормальности.
Да, квартиру образцовой культуры быта, да, вот туда, в свою частную, в свою интимную жизнь человек несет эту потребность жить предсказуемо, жить по правилам, жить по закону, наконец, жить, да, вот эта идея равноценного обмена, это такая протодемократия,
ну да. Да, и выгораживает вот это вот при помощи языка вот это вот личное пространство.
Да.
Полин, да, очень действительно хорошая, может быть, в завершение нашей передачи вот эта мысль, что каким бы странным ни казался вот этот язык сложных чувств, который заявлен в этой книжке, тем не менее он объективно соответствует нашей эпохе. Неважно где, происходит это в Америке, происходит в Европе, в России, которая сейчас переживает жесткий авторитарный период. В любом случае идет крах и дискредитация авторитарных структур. И человек пытается обозначить себя, обнаружить себя при помощи, пускай еще довольно странного, иногда птичьего языка, но обозначить свои собственные границы, уйти от доминирования старых авторитарных структур. И этот словарь нам в этом немножко поможет. Спасибо большое. Полина Арансон была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот так в данный момент, она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.